Здравствуйте, дорогие телезрители! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить на тему, животрепещущую, наверное, ни одна семья не обходится без подобных проблем. Мы будем говорить о том, как приучить ребенка к порядку. И сегодня у нас в гостях настоящий специалист в этом деле Александра Витман. Здравствуйте, Александра!
Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, дорогие родители и дети! Если вы смотрите нас, вам тоже будет интересно.
Ну что ж, Александр, мне кажется, вот проблема обучения ребенка уборке, она возникает очень рано. А вообще бытует мнение, что родитель, как только становится родителем, уже сталкивается с проблемой уборки и порядка в доме. То есть ребенок еще, собственно говоря, не виноват ни в чем, а в доме уже кавардак. Потому что родителям очень сложно одновременно ухаживать за ребенком и поддерживать чистоту в доме. По крайней мере, это очень распространенная ситуация. Можно ли сказать, что именно эта ситуация является началом всех тех проблем, которые потом только нарастают, как снежный ком?
Знаете, сначала было слово, да, говорят. И, наверное, начало проблем в словах, которые мы используем. У нас даже программа, тема программы сегодня обозначена «Как приучить ребенка к порядку». Но мы ведь не приучаем ребенка к русскому языку и не приучаем ребенка к вежливости. Но мы используем другое слово. Научить или воспитать. Вот очень хорошее слово «воспитать», потому что в нем корень русский «пит» — питать. Вот чем питаем, какую пищу даем, то и растет. Соответственно, если в тот момент, когда у нас появился ребенок, у нас в доме чисто, и мы действительно с этим легко справляемся и в первые дни жизни ребенка, и в первые месяцы, и в первые годы, то этот процесс происходит естественно. А вот почему родители не готовы к рождению ребенка жить так, чтобы не ощущать этой проблемы, это другой вопрос. Есть очень хороший стишок Агни Барто, который мы, во всяком случае, наше поколение с детства знали, про Андрюшку. Он кричит «агу, агу», а в ответ «я не могу, я посуду мою». Агу-агу, слышно с новой силой, в ответ бегу-бегу, не сердись, мой милый. Вот это стихотворение, я помню, когда мы читали с дочкой Барто, меня оно всегда поражало тем, что а в чем проблема, почему он в другой комнате кричит агу, а мама такая ответственная моет посуду. И в этом отражение какой-то модели родительского поведения. То есть мама уходит от ребенка, потому что надо навести порядок. А ребенок в этот момент должен либо найти себе какое-то утешение, либо сейчас в современном мире очень просто включить, например, какое-то изображение. То есть мы с младенчества подменяем обычную жизнь, в которой есть обычные нормальные дела. Покушали, помыли посуду, помыли руки, вытерли руки полотенцем. Мы подменяем это какими-то такими вещами, как наслаждение, отвлечение, развлечение. Соответственно, ребенок уже в младенчестве дезориентирован, он воспринимает вот эту деятельность как что-то, что отнимает у него родителей, маму, папу, бабушку, того, кто за ним ухаживает. В более простом традиционном обществе ребенок был при маме, держался за юбку, на руках, висел где-то подвешенный и во всем этом процессе принимал участие. Хотя бы глазами. То есть в традиционной ситуации ребенок просто наблюдал, для начала просто наблюдал. Ему 2-3 месяца он видит, что мама развешивает белье, вытирает посуду, что-то там делает в раковине, как-то подметает. И ребенок, младенец, может лепить тесто, мыть посуду, пускай он будет делать это без какого-то качественного результата. Но уже маленький человек может все это делать прекрасно. И ситуация, когда мы даем оценку очень рано или отвергаем его участие, потому что стремимся к какому-то такому, знаете, идеальному результату. Не дай бог, он разобьет эту тарелку, или он помоет плохо, или он испортит вещь. Вот в этот момент мы, конечно, его отучаем от порядка. Вот если мы не делаем действий, противоречащих тому, чтобы ребенок в порядке участвовал деятельно настолько, насколько его активность сама в этот процесс включается. И если мы не ставим порядок между ребенком и собой как препятствие, которое законно позволяет нам игнорировать его потребности в общении с нами, то тогда у ребенка нет оснований относиться к порядку плохо. Для него это интересно, потому что это, в общем-то, и есть вся его жизнь.
Ну, в общем-то, вот мы сейчас с вами затронули такой важный аспект, мне кажется, вообще отношение современного человека и ребенка, и подростка, и взрослого человека к труду. Действительно, он у нас совсем не такой, какой был у предшествующих поколений. И действительно, теперь у нас праздность, развлечения, они во главе, можно так сказать. И даже если мы трудимся, то для того, чтобы заработать эту самую праздность. Такое отношение к труду делает этот самый труд очень негативным и неприятным делом. А, собственно говоря, труд должен приносить радость, иначе просто очень тяжело жить, потому что трудиться-то придется. И я, конечно, с вами согласна, что ребенка нужно обязательно подключать вот в игровой, может быть, даже в форме, к тому, чтобы он тоже трудился вместе с родителями и видел работающих родителей точно так же, а не где-то сидел, уткнувшись в телевизор. Но, тем не менее, наверное, этого мало, потому что мне кажется, что большинство родителей так и поступают. Они дают ребенку и тряпочку какую-то, и с посудой повозиться, и постирать что-нибудь, но при этом результат-то один – убирать игрушки ни один ребенок почему-то не желает. Ну или очень редкий ребенок все-таки стремится к порядку. Большинство детей предпочитают после игры оставить все как есть. И вот здесь каждая мама сталкивается с такой проблемой. Перед сном нужно что-то делать. Нужно или заставить, или придумать какой-то творческий подход для того, чтобы ребенка организовать, или просто убрать самой. И иногда уставшая мама выбирает третий вариант. Как вам кажется, какой же тут правильный сценарий для того, чтобы все-таки ребенок развивался так, как нужно в этом направлении?
А правильный сценарий? Ну, смотрите, правильный сценарий, он будет правильный для каждой ситуации разный. Потому что то, что вы сейчас описали, это целая совокупность абсолютно разных ситуаций. Давайте я возьму две из того, что вы обозначили. Ребенок не хочет убирать игрушки, предпочитает оставлять их в разобранном виде. И вторая мама делает это все сама. Что такое игрушки для ребенка? Что такое для ребенка игра?
Ну, наверное, это его основная деятельность.
Это его дело. А давайте посмотрим на кабинет папы. Ну, если есть кабинет. Или стол. Или на инструменты, с которыми работала в течение дня мама. Мама перед сном все инструменты убрала на свои места. Папа все свои документы сложил аккуратно в стопку. Или он оставил творческий беспорядок. Для ребенка игра – это главное дело, причем дело, от которого он устает. В какой ситуации мы можем оставить беспорядок творческий? Когда мы понимаем, что нам проще вернуться к этому процессу вот в этой точке, или когда мы устали. То есть либо процесс не завершен, либо мы утомились очень сильно. Вот здесь, конечно, это искусство воспитания. Смотреть за тем, чтобы ребенок не переутомлялся, в том числе и от игры. Понимать, что игра для ребенка – это труд как раз тот самый. И если мы не можем работать больше определенного количества часов в день, то нагружая ребенка все время игрой, мы его переутомляем. В таком случае, когда мы ему даем трудовые паузы, помоги мне вытереть посуду, подмети крошки под столом, вытри со стола, так, как ты можешь. Мы даем ему как раз отдых от его тяжелого труда. Чем больше мы даем его отдыха в виде вот таких вот простых поручений, не связанных с его основным интересом, как казалось бы, к игрушкам, тем легче ему будет в конце дня и эти игрушки как-то организовать, если для них, опять же, есть организованное и упорядоченное место. Когда у нас папа никогда... Есть папы, которые никогда не убирают свой творческий беспорядок, потому что у них никогда нет понятия «творческий порядок». Если у ребенка в детской или в комнате общей, в которой он живет с родителями или с другими детьми, тоже нет вот этой системы, то ему некуда возвращать игрушки. Вы говорите, убери игрушки, он не понимает, о чем идет речь. Очень важно, как мы говорим. Если мы говорим спокойно, просто говорим, убери игрушки с пола, так, чтобы я ночью, когда к тебе приду проверить, хорошо ли ты спишь, не споткнулась, то ребенок это сделает, потому что ему понятно, что просит. Очень часто мама может выдвинуть несколько рекомендаций последовательно. Убери игрушки, почисть зубы, ложись спать. Ребенок сделает что-то одно или ничего. Потому что ребенок, вот, так же как и мужчина, кстати, в отличие от женщины, он понимает только одно побуждающее предложение. И выбирает из него либо единственное, либо понимает, что ему поставили невыполнимую задачу, и он находится в состоянии размышления, что же теперь с этим делать. Негативные интонации вызывают негативную реакцию. Если мы ее проецируем, мы можем ее проецировать просто потому, что в детстве с нами разговаривали приблизительно точно так же. Ситуация «мама сама убирает». Она неплохая. Важен посыл, как мама убирает. Например, мама говорит, я понимаю, что ты не можешь убрать, потому что ты устал. Я тебя люблю, и я хочу тебе помочь. Я это делаю как помощь тебе. Мама говорит, я понимаю, что ты не можешь убрать, потому что ты не знаешь, как убрать. Я сейчас делаю, но ты не отвлекайся, ты смотри, как я делаю. Потом в следующий раз, когда ты поймешь, ты сделаешь это сам, завтра, например. Совершенно нормальная такая договоренность. Но если мама просто делает сама, потому что мне проще самой убрать, то, понимаете, уборщицей быть легче, чем воспитателем. Если мы хотим, дорогие родители, чтобы наши дети стали самостоятельными, огромный наш интерес заключается в том, чтобы эти дети умели делать все вокруг себя сами. Потому что мы идем в тот мир, где мало желающих быть слугами и мало желающих быть зависимыми. Сейчас эпоха индивидуализма, и каждый человек, и наши дети, новое поколение, они хотят вырасти свободными и такими, какими они хотят быть.
Ну что же, вот личный пример, о котором уже столько раз говорилось во время нашей беседы, он действительно, наверное, основополагающий в этой проблеме. Если родители сами придерживаются порядка, если родители постоянно показывают хороший пример, то, наверное, ребенок за ними и тянется. Ну вот дело в том, что я когда готовилась к нашей передаче, почитала, а что же родители сами думают по этому поводу. И вот на различных форумах увидела такое мнение. Никогда не надо делать за ребенком его работу. Ну, например, если вот он не убрал игрушки вовремя, скажите ему, что вы их через 10 минут выбросите, и тогда, наверное, он как-то ускорится в процессе уборки. Но дело в том, что мне кажется, это как раз тот пример, который нам может потом прилететь бумерангом. То есть, когда мы попросим о чем-то ребенка, он нам может в таком же ключе отвечать. То есть он нам не окажет помощь, мало того, может и потом вот чем-то подобным угрожать. Потому что дети, они всегда повторяют за нами то, что мы транслируем. По крайней мере, когда достигают уже переходного возраста и подросткового. Вот как здесь быть и воспитателем, и примером? Очень сложно принять решение родителю, где помочь, где уступить, а где настоять на своем? И вот уборка, она, наверное, как такой вот очень яркий пример, в котором видно, что родителю очень сложно каждый раз принимать это решение. А уборка и порядок – это то, что делается ежедневно. И, соответственно, вот этот вопрос – уступить, помочь, рассказать, как научить, показать примером или требовать, или дисциплинировать. Он стоит перед родителем каждый день. Дайте, пожалуйста, какие-нибудь советы, как же поступать.
Знаете, тут надо посмотреть, наверное, на уборку, не на как процесс самоценный. Вот мы убираем. Мы же не уборщиков растим, в принципе. Надо посмотреть на уборку, как на часть жизни. И если посмотреть на уборку, как на часть жизни искренне, то окажется, что убирать-то нам всем особо не хочется, потому что это за работа такая? Она скучная и нудная. И если посмотреть на уборку в квартире, как на процесс, который должен обеспечить нам условия творчества, чтобы мы могли сесть и создать что-то, придумать, поставить семейный спектакль, что-то сшить. Я даже сейчас говорю о каких-то хобби. То акцент изменится. Мы поймем, что уборка – это не цель, а это условие. И если мы будем на нее так смотреть, и родители так на этот процесс будут смотреть, то они поймут, что, в общем-то, не столь важно, через 10 минут ребенок уберет эти игрушки или через час, а важно договориться с ним. Понимаете, угроза, через 10 минут я все выброжу, она в возрасте там, до 7, может быть, даже до 10 лет, она может хорошо работать, а может не работать и совсем. Может вернуться бумерангом в виде какого-то подросткового хамства, а может и не вернуться. Это зависит от очень многих факторов. Но угроза подобная создает ситуацию, в которой для ребенка уборка становится чем-то отвратительным. И если мы создаем модель, в которой уборка становится отвратительным, мы в принципе лишаем детей будущего, в котором они могут использовать уборку как условие для того, чтобы создать в своем небольшом доме атмосферу творчества и трудиться совсем уже другим образом, может быть, без веника в руках, на благо всего общества и для того, чтобы развивалась та прекрасная цивилизация, в ней очень много хорошего, которое есть сейчас.
Александр, а вот такой момент еще. Мне кажется, во многих семьях, которые правильно выстраивают этот процесс, у которых нет проблемы с уборкой, пока ребенок маленький, почти всегда такие проблемы появляются, когда ребенок достигает определенного возраста. То есть там 12-13 лет. А вдруг это возраст, когда ребенок, многие навязываемые ему, как ему кажется, ориентиры, начинают подвергать сомнению. В том числе и сомнению он подвергает вообще необходимость прибирать свои вещи, ему кажется, что это второстепенно, содержать в порядке свою комнату, свое место. Как вам кажется, из чего это проистекает и как к этому относиться родителям? Как к такому временному явлению, которое надо просто пережить? Или все-таки это такой очень важный момент, формирующий личность, когда родителям нужно сконцентрироваться и каким-то образом направить ребенка в будущее?
Безусловно, это важный момент. И, собственно говоря, если такая ситуация возникает, то это звоночек о том, что некоторые моменты уже упущены. Потому что что значит ребенок в квартире говорит «я не буду убирать»? Ведь квартира общая. И даже его комната, в которой становится местом накопления пыли, она усложняет жизнь маме и папе. Даже если он живет за закрытой дверью, что подростки часто делают, в 11 лет вешают таблички, просят вырезать замок, запрещают входить в их пространство даже тогда, когда их нет дома. Это, пожалуй, надо уважать. И этот период надо пережить грамотно. Потому что это ситуация, когда ребенок как бы выходит из гнезда, не бросая это гнездо. Он не может в 11 лет сейчас начать собственную жизнь и строить собственную семью. Но он уже репетирует, как это будет. И, возможно, какие-то ошибки, которые он делает, в том числе в быту, и в первую очередь в быту, потому что наша жизнь, как бы мы ни витали в облаках, она в конце концов все равно нас якорит на землю и возвращает к необходимости кушать, готовить еду, убирать за собой посуду, стирать свою одежду. Эти ошибки, которые ребенок сделает, возможно, это те ошибки, которые надо дать возможность сделать ему самому. Надо понимать, что когда переживается вот этот ранний подростковый возраст, ребенку, у него действительно происходит перестройка мировоззрения, это описано научно людьми, которые изучали мышление ребенка. То есть надо понимать, что до определенного момента ребенок не разделяет себя и мир. И для него все, что вокруг есть, это он. Вы, Марина, этот диван, все, что я вижу, это я. И вот это самосознание, которое начинает формироваться как раз одновременно с гормональными изменениями в теле, начинает ребенку говорить о том, что Нет, Марина, это не ты, она по-другому чувствует, она по-другому, и ты вообще не можешь на нее никак распространить. И диван тоже не ты. И вот в этот момент ребенок действительно может создавать там залежи фантиков у себя под кроватью. Все, что я съел, оно у меня в животе, а все, что я развернул, это тоже мое, это какая-то часть меня. Но это очень короткий период, это буквально несколько месяцев. И, конечно, если вы это заметили, то самое лучшее – это просто поговорить с ребенком на эту тему и объяснить ему, что это ничего страшного, это не значит, что ты грязнуля или ныряха. Да, я у тебя такое обнаружила, но ты через это переживешь. На самом деле этот процесс может продолжаться, знаете, до 80 лет, если не помочь и не подсказать ребенку, что это нормально. И если создать из этого проблему, там, какую-то внедрить систему наказаний, угроз и так далее. Но если ребенок в этом процессе застревает, или, например, он его прошел, вы знаете, что 2 года назад все в порядке, он выработал какую-то систему уборки, он принимает наши семейные правила, он знает, что мы раз в месяц, например, делаем полную влажную уборку во всей квартире. А потом вдруг возвращается к этой ситуации, то, возможно, эта ситуация, когда нужно задуматься, может быть, обратиться к психологу, может быть, обратиться к доктору, потому что иногда различные инфекции так проявляются. Может быть, ребенок просто очень сильно устает от той нагрузки, которую навалена на него везде. Разные причины, в них надо разбираться. Смотреть на это спустя как рукава или закрывать на это глаза не стоит, конечно, ни в коем случае.
Ну что ж, Александр, у нас совсем мало осталось времени, но мне бы хотелось вот еще что понять, этим резюмировать нашу беседу. Вообще, можно этому научиться, уже будучи взрослым человеком?
Ну, безусловно, этому учиться нужно. Даже если вы думали, что вы этим владеете, сейчас такое время, когда этому нужно переучиваться. Литературы очень много, я вот тоже этим занимаюсь. Литература не всегда помогает. Я все-таки склонник практического подхода, потому что уборка, кроме всего прочего, имеет некий и травматичный след, поскольку это воспитание, а воспитывали нас не всегда методами поглаживания. У кого-то проблемы с беспорядком просто связаны с травмами. И обучаясь заново убирать свой дом, человек эти травмы исцеляет. Это восхитительный процесс, который приносит людям вдохновение, радость, счастье. И вот на это надо ориентироваться, чтобы уборка приносила счастье и вам, родители, и детям. Вот если вы почувствовали, что счастье становится меньше от уборки, надо корректировать. Что-то не так.
Спасибо большое, Александра. На этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что наши вдохновленные родители с новыми силами примутся теперь за уборку и за обучение своих детей, воспитание в порядке и чистоте. Благодарю вас за участие в нашей передаче.
Спасибо, Марина, за ваши вопросы. Спасибо за внимание. Желаю вам жить в чистоте, порядке и красоте.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч!